Я рад вас всех видеть. И я знаю одну такую интересную историю. На одной речке, которая текла среди полей, лесов, была небольшая заводь. И там жил бобер, труженик. Ну, кто видел живого бобра, я не знаю. Вот, ну, достаточно многие себе представляют, что это такое за зверек. И вот он работал, строил хатку, строил плотину, заготавливал себе еду. И так вот у него дни все проходили в трудах и заботах. И однажды вот на эту заповедь, заводь, опустился белый красавец-лебедь. И так гордо плавает, смотрит на бобра и говорит: «Бобер, посмотри на меня, какой я красивый, какая у меня шея, клюв какой, ну вот так. И а какие у меня крылья сильные», помахал так. А еще говорит: «Ты знаешь, у меня зрение такое, я вижу километров за 10, все, любую деталь могу разглядеть». «Ну вот, а ты-то что?» «Да», сказал бобер, «ты знаешь, вот я красив, ты ужасно красив, просто вот слов нет, как красив. Но слышишь, за дальним поворотом плеснули весла». «Нет, ничего не слышу, ничего не вижу», сказал лебедь. «Ну смотри, а теперь уже за ближним поворотом плещут весла лодочки». «Не слышу», сказал лебедь. «Ну, смотри, как знаешь», сказал бобер, нырнул под воду и сел в свою хатку. И в это время выплывает на лодке охотник, видит лебедя, стреляет, потому что птице, лебедю, чтобы подняться с воды, надо делать большое усилие для разгона. Вот пока он разгонялся, а бобер сидит в хатке и говорит: «Главное дело в лесу – уши, а второе дело – глаза». И вот сейчас будет звучать проповедь. Я попрошу вас настроить уши сердца вашего на те слова, которые будут здесь звучать, а глаза настроить на конспект и текст библейский. Это тоже очень важно. Ну вот, а теперь, собственно говоря, и проповедь. Проповедь, тема проповеди – «Победный гимн вере». И если мы с вами откроем послание, первое послание Иоанна, вторая глава, и вот какие стихи интересные. С 14 стиха и по 17 мы с вами прочитаем. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Апостол Иоанн, апостол любви. И когда-то у нас были курсы такие, курсы ВУХ, и мы изучали это послание в течение 4 недель, да, Николай Павлович? Вот. Не изменяет мне память. В течение 4 недель мы изучали это послание, подсчитывали, сколько раз там написано «любовь», сколько раз там слово «любовь», сколько раз там «общение» и так далее, и так далее. Но это все уже в прошлом. И вот сегодня мы снова, то есть вот в это время мы снова возвращаемся к этому посланию, посланию любви, посланию к церкви, чтобы церковь, то есть собрание верующих, собрание детей Божьих укрепило свою веру. Вот жизнь была спокойная, как мы уже говорили об этом, гонения еще не начались. Это было второе, третье, четвертое поколение христиан, которые уже, ну, вера стала обычным явлением, может быть, не таким каким-то редкостным, чем-то новым, ярким. Она стала обычной. Уже стояли церкви, уже были определенные порядки. И вот Иоанн, чтобы вдохновить, чтобы показать ценность, ведь ценность, вот ценность чего-то она вообще заключается в важности и нужности. И вот он показывает в этом послании ценность христианской веры, ценность любви Божией, ценность того, что дается вроде бы даром, хотя на самом деле Господь наш Иисус Христос заплатил за эту веру своей жизнью. На кресте Голгофы, в муках умирая, Он принял наши грехи, грехи тех, кто уверует в Него, и соделал их своими Богу. И просто хочется сказать немножко о жизни апостола Иоанна. Посмотрите, один из любимых учеников, да, принадлежал к ближнему кругу вместе с Петром и Иаковом. Иоанн тоже был, когда Господь воскрешал дочь Иаира, когда он преобразился, он взял их с собой на гору преображения. Он был вместе с Петром, когда, там интересная такая есть надпись, он заглянул в гроб, увидел пустые пелены и уверовал. И уверовал, то есть вот он был один из таких очень близких к Иисусу учеников. В Писании он назван одним из столпов церкви. Он был при кресте Голгофы, он видел Иисуса своими глазами в последние минуты его жизни. Он стоял там, и Иисус поручил ему заботу о своей матери Марии. Он был сослан на остров Патмос, где получил удивительное откровение от Бога, и эта книга Откровений, мы ее читаем, она показывает то, что будет с этим миром, то, что ждет неверующих, то, что ждет верующих. Он дожил до глубокой старости и всегда проповедовал о любви. Это очень важно, потому что этот мир исполнен злобы, коварства, и нет в нем любви, нет любви той, которую хочет сердце человеческое. И уместен вопрос. Вот вся жизнь его заключалась в служении Господу и проповеди любви. И он и сам любил. Он и сам любил, потому и назван был апостолом любви. Отражается ли наша вера, отражается ли наша любовь к Господу в нашей жизни? Конечно, среди нас нет тех, кто напишет новое откровение, потому что оно одно и единственное. Но каждый раз, в каждом дне мы можем поделиться каким-то своим новым откровением в познании Господа среди тех, кто живет с нами рядом, среди братьев и сестер на малых группах. И это очень важно, когда мы читаем Писание, чтобы уши наши, сердца были открыты для Господа, для Его Слова, а глаза видели Его в Писании. Это очень важно. И вот посмотрите, стихи с 12 по 14. Я хочу вам еще раз их прочитать. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Вот эти строки очень похожи на победный гимн веры. На победный гимн веры, и они обращены к христианам всех времен, к христианам всех поколений. Скажите, какие поколения упоминаются в этих двух стихах? Сколько их? Четыре. Хорошо. Дети Божьи, поднимите руку. Кто из вас дитя Божье? Ага. Значит, все, кто уверовал в Иисуса Христа, стал дитем Божьим. Стал дитем Божьим. И он об этом говорит. Он говорит, это всем вам. Вы дети Божьи. И дальше он говорит, пишу вам, посмотрите, дети Божьи, почему? Прощены вам грехи ради имени Его. Вот эта маленькая приставка «ради имени Его» говорит о том, что прощение грехов наступает только тогда, когда мы узнаем Его как Бога истинного. Потому что имя Его говорит о том, что мы узнали о Нем, мы познали Его, мы приняли Его. Это очень большое, важное значение имеет в жизни каждого человека. Принять Его, не обрядово, не сердцем, душою, раскрыть свое сердце для любви Божией через Иисуса Христа. И вот тогда в покаянии мы приходим к Нему, и прощены нам грехи ради имени Его. Почему? Потому что Он умер за грехи наши. Он умер за грехи всего человечества. Он умер за грехи тех, которые придут к Нему в бессилии победить грехи свои. Придут к Нему, преклонятся, упадут на колени и скажут: «Господи, прости нас, дай нам силы, я не могу без Тебя победить». И Он верный Слову Своему прощает, очищает, избавляет и делает нас детьми Божьими. И дальше, посмотрите-ка. Вот если вы обратили внимание, то в 12 и в 13 стихе написано какое слово первое? «Пишу», да, «пишу». А вот почему-то в 14 я написал «вам». И в 14 стихе уже не упоминаются ни дети, ни отроки, а только отцы и юноши. Откуда такая дискриминация у апостола Павла? Он, наверное, только отцов любил и юношей любил. Остальных он, про остальных он как-то забыл. Но, как мы с вами выяснили, дети – это все, кто уверовал в Иисуса Христа. Он уже написал. Он говорит: дети, вам прощены грехи ради имени Его. И теперь посмотрите, пишу вам отцы, потому что вы познали сущего. От начала пишу вам юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. А теперь, если мы эти слова «пишу» и «написал», заменим на два других слова. «Пишу» – «верю», а «написал» – «уверен». «Уверен». И тогда, посмотрите, и тогда смысл открывается немножко иначе. «Я верю вам, дети, потому что вам прощены грехи ради имени Его. Я верю вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Я написал вам, юноши, я пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Я верю вам, отроки, потому что вы познали отца». И дальше, 14 стих. «Я уверен, я верю вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я твердо верю, я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Ну, кто такие отцы? Отцы – это верующие, это одна из ступеней возрастания духовного верующего человека. И для у нашей церкви, для возрастания духовного, существуют курсы с 1 по 3. И скоро будет 4 курс, который мы все ждем. И посмотрите, он говорит: «Я написал вам, отцы, да, я верю, я знаю, потому что вы познали сущего». Имя сущего, имя Бога нашего, который всегда был, всегда есть и всегда будет. И в своем, дальше он говорит, что вы познали безначального. Познали безначального, то есть у кого нет ни начала, ни конца. Вы познали вечно существующего. И вот слово «познание», «познание», оно всегда определяет самые близкие, самые интимные отношения мужа и жены. В Библии это так. Познал Авраам, познал Адам свою жену, да, и у них появились дети, познал. То есть это настолько глубокие отношения с Богом, которых невозможно обрести сразу. И вот эти глубокие познания, эти близкие, интимные отношения позволяют человеку проводить больше времени в молитве, больше времени в Слове Божьем, позволяют слышать то, что через Слово Божье открывает для сердца Бог, открывает с этих страниц, со страниц Священного Писания. И очень интересно, что это не всегда дается. Это не всегда дается просто легко. И как вот отцы посвящают большое время своим семьям, они для этого, во-первых, работают, да? Во-вторых, они стараются обеспечить как-то свою семью, во-вторых, там жену, детей. И хотя и написал, вот, я, конечно, согласен с псалмопевцем Давидом, как хорошо у него там есть псалом, псалом, по-моему, 102-й. Как? Нет, прошу прощения, нет, не 102-й, 132-й. Как хорошо и приятно жить братья вместе. Кто был на мужских завтраках, тот видит. Братья прям все такие вдохновленные, рассуждают, все по Библии. Но завтрак заканчивается, и куда братья возвращаются? Конечно, домой. И мысли их все о чем? А как там жена? А как там дети? Вот это свойство отцов. У них есть кто-то, о ком они заботятся, о ком они молятся, кого они наставляют, за кого они переживают. Это большая ступень духовного роста. Поэтому апостол Павел говорит, я уверен, что вы познали его. Я уверен, что вы познали и знаете его. Я уверен, что вы уделяете много времени общению с ним. Я уверен, что вы заботитесь о ком-то еще, кого-то наставляете, кого-то ободряете, за кого-то молитесь. Я в этом просто уверен, потому что вы отцы. И Бог работает в вас. Бог через вас работает в церкви. Бог через вас работает в этом обществе. И вот посмотрите дальше, да. И он говорит, я написал вам юноши. Юноши, ну кто считает себя юношей? Ба, одни отцы сидят. Ну и матери, конечно. Он говорит, я написал вам юноши. Посмотрите. Потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас. Вы сильны, потому что Слово Божие пребывает в вас. Вы победили лукавого. Вы знаете, в юности, юность – это пора что? Когда кровь бурлит, когда мысли вот так вот ходят ходуном, когда все, кажется, все открыто перед тобою, и есть очень много путей, какие выбрать. И юноши очень часто выбирают пути свои. Они говорят, так, папа, мама, ну я вот папой был, да. Папа, ты уже ничего не понимаешь в этой жизни. Вы знаете, как было приятно услышать от моих сыновей, у меня их два, вот эти слова. Папа, ты уже ничего не понимаешь, я вот так. Я буду вот так поступать, я буду вот так хотеть. У кого еще нет детей или у кого они еще маленькие, улыбайтесь. Вы услышите эти слова и вспомните. Я говорю, хорошо, сынок, хорошо. Но давай ты послушай меня. Вот послушай, ты только выслушай, а потом принимай решение. И вы знаете, юноши, они сильны тем, вот здесь написано, чем они сильны. Они, во-первых, победили лукавого. Вы знаете, как искусно действует лукавый среди юношей? Говорит, слушай, посмотри, тебе надо что? Что надо тебе прежде всего? Ну, получить хорошее образование, конечно. Слушай, тебе надо. Ты посмотри, сколько красивых вокруг. Тебе же надо. Ой, как надо. Слушай, у всех айфон, айпэды, там смартфон. Ну, тебе же надо. Да, конечно, а где взять? Папа, мама говорит, извини, ты сам решил. Значит, надо работать, надо учиться, надо еще, надо как-то себя обиходить, чтобы выйти в общество. И время уходит, время теряется. Он говорит, нет, вы победили лукавого. Посмотрите, вы победили лукавого, и Слово Божие пребывает в вас. Вот когда Слово Божие пребывает в человеке, оно лучше всякого воспитателя действует. Ты почему это не делаешь? А потому что так говорит Слово, что это делать нельзя. Так говорит Бог через свое Слово. Что и Бог тебе говорит? Да, говорит, потому что мое сердце открыто перед Ним. Потому что это дает мне силу. Это дает мне силу устоять против греха. Это открывает мне красоту отношений. Отношений с Богом, отношений с родителями, отношений с друзьями, отношений с девушкой. И вот эта сила, живущая внутри тех, кто принял Господа своим Спасителем и Искупителем, она четко, как компас, вот, или как рулевое колесо, оно ведет наше по жизни, наш корабль, нашу лодку, нашу машину, ну как у кого какое, она ведет ее четко к заданной цели. А цель она есть – служить Господу, прославлять имя Его, служить в церкви. И эта цель – прославить Бога. Прославить Бога. И вот об этом он поет этот гимн. И посмотрите, пойдем мы дальше. Ну а что же дети, да? Дети. Дети. Вот смотрите, вот отцам досталось, юношам досталось, а детям? А дети есть среди нас? Ну, дети, поднимите руку. Он там куда-то смотрит, да, ну так вот, ну да, есть, значит, дети. У детей есть удивительная способность. Они хоть и малы, и я думаю, вот у кого недавно родились дети, у детей есть удивительная способность. И они четко отличают своих родителей от чужих. Попробуйте взять маленького ребенка, вот он рядом, вот он с мамой, попробуйте-ка взять его на руки. Вот подойти и взять его на руки. Ого, чего вы услышите? Чего вы услышите? Да крик, рев. Меня отняли от самого дорогого. И вот у детей есть очень хорошее качество. Они четко знают, кто их родитель, кто их родил во Христе. Кто их родил во Христе? Бог, и они знают, что Он Отец. И молитва «Отче наш» впервые звучит из уст верующего человека. Он признает Бога своим Отцом. И это очень важно. Это очень важное качество – всегда знать, кто твой родитель, чье ты дитя, чье ты дитя. И посмотрите, а отроки? Ну, отроки. В русском языке дитя – это с года до семи, и отрок – это где-то с семи до четырнадцати. Ну, семеряками считали и так далее. Посмотрите, а что с отроками происходит? Они очень послушны. Отроки, послушные отроки, поднимите руки. Посмотрите-ка, ни одной почти руки. Есть, посмотрите-ка. Одна рука. Ну, я потом про Николая Павловича я вам скажу. Да, еще есть, да, вот еще две руки. Отроки, они уже не дети. Для них уже папа с мамой так не очень-то авторитет. Еще авторитет, то есть пока что-то надо. Какую-то там игрушку выпросить электронную или что-то там, прикид какой-то новый. Потому что, видите ли, вот эти майки уже не в моде, а мне надо теперь оранжевую или желтую. Вот неделя лагерная прошла и покупали. Но посмотрите, у них есть еще такое качество, они начинают присматриваться к другим. А как другие одеты? Не как мама тебя с папой одели, а как другие одеты. И они подходят и говорят, дай, все, жизнь кончится. У нас все в классе так вот ходят. И я это тоже слышал. У нас все в классе так ходят. Я говорю, хорошо, я приду в класс и посмотрю, все ли ходят. И вот тут от отцов и матерей, конечно, и земных, и физических, очень многое зависит в воспитании детей. Чувство любви и такта должно быть проявлено с огромной силой, чтобы ребенок не меньше смотрел куда-то направо, налево, на своих соседей, а чтобы он видел любовь родителей и просто не хотел уходить из своей семьи. Просто не хотел. Вот сделать так, настолько атмосферу в семье, настолько такую атмосферу, чтобы ребенок, попадая в другую атмосферу, говорил, нет, мне это не нравится. И вот тут забота и отцов, вот тут забота и даже юношей. Они говорят, да, послушай, Коля, Вася, Петя, я все это прошел. Главное-то совсем не в том, а главное в том, что ты познал Бога, что ты знаешь Бога, что тебе прощены грехи ради имени Его. И вот тут вот, начинается работа длиною в жизнь. И не надо думать, что Бог кому-то дал только один дар, вот, например, дар спасения, кому-то дал там два дара, три дара, вот он кого-то обделил, ну, посмотрел, вот так он, ну, наверное, как человек. Ну, Борис Михайлович, ты уже староват, тщедушен, ну, тебе и одного дара достаточно, двух-трех ты не выдержишь. Ну, а вот брат, например, рядом такой вот, вот я в него точно, вот это сосуд, вот это цистерна, я в него с десяток так просто волью, он сидит, улыбается. Я тоже умею льстить. И вот еще тук-тук, и все. Да нет же, нет, посмотрите. Мы сейчас коснемся немножко даров и отношений опять с Богом, с Иисусом Христом. Посмотрите, дары Божьи, они непреложны. И как минимум у каждого из нас, вот даже самого разнесчастного христианина, я, правда, не знаю несчастных христиан, потому что вера-то евангельская, она радостная, она яркая, она дает жизнь вечную, она привлекает других людей, вы знаете, чем? Удивительным состоянием свободы, удивительным довольством. Да у меня все есть, ведь богатые люди – это не те, кто имеет много, а те, кто доволен тем, что у него есть. Вот я, например, допустим, нефтяной магнат, у меня… Ну, где-нибудь там вот есть качалки нефтяные, качают себе нефть. Но ведь качают, слушай, расходы туда-сюда, бриллианты жене, машину там за несколько миллионов долларов. Вот слышали, дверь 3 миллиона, 3 миллиона рублей, дверь. Это же ужас. Вот я не знаю, кто сколько зарабатывает там за такую жизнь. Но посмотрите, надо. И я начинаю присматриваться к соседу. Сосед, слушай, а у него качалок-то больше. Мне надо тоже потихоньку. И моя жизнь становится приобрести. То есть у меня мысли все не о жене, не о чем-то. Приобрести еще одну качалку, а за ней еще одну качалку. А потом в другой стороне еще качалку. И теперь, когда вся нефть в моих руках, я понимаю, что скоро на нефть это, в общем-то, никто и ездить-то и не будет. Есть солнечные батареи, есть на аккумуляторах машины и так далее, и так далее, и так далее. И жизнь пошла прахом. Я тут недавно слышал от одного человека. Оказывается, у нас в историческом музее есть коллекция солдатиков всех времен. Человек потратил на то, что свободное время свое потратил на то, чтобы сделать этих солдатиков. Он всю свою жизнь проиграл в солдатике. Послушайте, я не знаю, ну, может быть, это увлечение, но принесло ли оно пользу? Кто знает об этом? Может быть, и наше увлечение не всегда приносит пользу. Может быть, и о наших увлечениях кто-то не знает. Но о том, что мы знаем Слово Божие, о том, что мы любим Церковь, о том, что мы любим Христа – об этом знают многие, и это видно. И вот посмотрите, каждому из нас, во-первых, дан дар прощения. Ведь прощение – это действительно дар. Дар. Люди, которые не знают Бога, они упорствуют в своих грехах. Они говорят, да я сам был такой. Да все так делают. Но все несут с завода. А, попался, но это уже, извини, твоя вина. Но каяться я в этом не собираюсь, в следующий раз я буду хитрее, я буду запихивать туда, куда меня не может вахтерша пощупать и так далее. А вот прощение грехов – это дар, это осознать, во-первых, надо свой грех, осознать о том, что он мешает мне жить, прийти к Господу, упасть на колени и сказать: «Господи, прости». И вот это дар, и он верен своему слову, прощает нам этот дар. Посмотрите, еще один дар – возрастание в отношениях с Господом, возрастание в познании Господа. Это может длиться всю жизнь. Мы никогда ни здесь, ни на небесах, мы не станем как Он. Да, у нас будут Его качества, потому что Бог через веру в Него через веру в Иисуса Христа наделяет нам качество Христово, то есть дает нам любовь, дает нам близкие отношения с Отцом, дает нам познание Отца. Ведь каждый ребенок знает своего папу, он знает, когда папа в плохом настроении, он знает, когда к маме можно подойти, чтобы что-то выпросить. Я не знаю, я всегда подходил к маме, хотя деньги, наверное, были у папы. Но так уж получалось, я знал, что мама всегда найдет как-то что-то, чтобы у меня удовлетворить. И вот познание Господа, познание Его милости, познание Его любви, познание той мудрости, которая заключена в нем, познание того времени, которое есть, оно дает удивительное откровение для своей жизни, не только для познания Господа. Посмотрите, вот ценность веры христианской, чем она ценна-то? И апостол Иоанн пишет, он соделал нас царями и священниками Богу Всевышнему, чтобы служить Ему. Послушайте, если раньше в Израиле это было чисто наследственное как бы такое служение, то Иоанн говорит теперь верующим в Иисуса Христа. Он говорит, Он соделал нас царями и священниками Богу Всевышнему. Как часто мы пренебрегаем этим. Познание. Познали. Вот когда мы ближе... Вот часто говорят, я иногда заглядываю так в газеты, там, где вот пишут особенно про золотые, платиновые, железные свадьбы. Вы знаете, очень интересно. И смотришь на фотографии этих людей, и вот вы знаете, как будто стоит брат и сестра. Вот брат и сестра. И когда я помню, Анна Михайловна тогда показывала фотографию своего брата с его женой, и я сказал, это брат и сестра? Она говорит, нет, это жена брата, а вот сзади стоит дочка. Вы знаете, как они похожи? Вы знаете, как они похожи? И когда мы общаемся с Богом, когда мы познаем Его больше и глубже, мы становимся похожими немножечко на Него. Мы приобретаем Его черты. И это драгоценно. Это делает драгоценная вера наша. Это делает драгоценная вера наша. А я уж тут сказал о том, как хорошо и приятно жить братьям вместе-то, да, когда все готово, когда все сготовлено, но мыслят все равно о семье. А теперь я хочу прочитать вам отношения. Это как пример отношений с Богом псалмопевца Давида, 102-й псалом. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». «Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Послушайте, «Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами». Венчает. На нас венец Его милости и щедрот. Насыщает благами желание Твое. Обновляется подобно орлу юность Твоя. Насыщает благами. Душа хочет насытиться благом Божьим, добром Божьим, чтобы делиться с этим миром, чтобы свидетельствовать о Его любви, свидетельствовать о Господе. И надо думать, что это жизнь прожитая. Я ни разу не слышал ни от одного верующего, который, умирая, сказал бы, напрасно я ходил в церковь, напрасно я читал Библию, напрасно я верил в Бога. Наоборот, люди говорят, я еще ближе становлюсь. Я жду, когда я войду туда, в дом Его, в царство Его. Я с нетерпением жду этой встречи. Я знаю, что я увижу там многих дорогих мне сердцу людей. Помню, умирала одна неверующая старушка. Лет, наверное, 85. Пережила войну. Теряла на войне сыновей. И вот дочка спрашивает его, мама, а что ты хочешь? Что, вот что-нибудь тебе хочется? Да, хочется. Чего, мамочка? Выпить. Послушайте. Но она не смогла выпить. Мамочка, что тебе хочется? Может быть, еще что-то? Покурить. Сделала затяжку, закашлялась и умерла. Это это страшно, это печально, что многие люди, прожив всю свою жизнь, не познали любви Божией и сами себе приготовили ту дорогу, которая ведет к страшному наказанию. И вот наша задача с вами, наша задача как церкви, жизнью, словами, поступками, мыслями рассказывать им о Боге, о Его любви. И мы с вами говорили, вот когда тут были вот эти коробочки о фундаменте веры, и было такое, значит, один из блоков, чтобы прочный фундамент был, о святости мы говорили, святости, да, святость. Вот мне на всю, как бы, то есть вот до сих пор сидит это вот здесь в голове, в разуме, что святость – это отделение от этого мира на служение Христу. Это не просто уйти от этого мира, загородиться. Мы сейчас, почему я говорю это, но уйти на, прийти на служение Христу. И вот посмотрите, апостол Иоанн, ну, как и любой, наверное, апостол, он показывает и благодать Божию, он показывает его и всепрощение Божие, он показывает его любовь. Посмотрите, вот в 3 главе он говорит, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам быть и называться детьми Божьими. Послушайте, он говорит, удивитесь этой любви, какую дал нам Отец. И дальше он как раз касается правильной любви, правильных приоритетов и неправильных. Посмотрите, он заявляет, это 15-16 стих. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская не есть от Отца, но от мира. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Посмотрите, он говорит, «Не любите мира». Не вот этого сотворенного мира, который прекрасен. Наша природа прекрасна, прекрасна летом, прекрасна весной. Горы всегда прекрасны, море всегда прекрасно, в шторм ли, в хорошую погоду. И поэтому многие из нас едут на море, многие едут в горы. Кто-то поднимается на воздушном шаре, там, чтобы посмотреть все, встать поближе к облакам. Почему? Потому что это прекрасно, это вдохновляет душу. Не об этом пишет апостол Иоанн. Он говорит, посмотрите, не любите мира, не того, что в мире. То есть того мира, который построили себе люди. Того мира человеческих ценностей, в котором прежде всего на первом месте что стоит в этом мире? Что? Деньги. Деньги. Второе место что занимают? О чем больше говорят, пишут газеты, передачи? А? Власть. Ну, а на третьем месте что тогда? Здоровье, конечно, здоровье. И мы озабочены. И я посмотрел вот тут фотографии, вестники, как все, вот Александр, слава ему, слава вот Богу за него, да? Ну, как все ринулись, как сердце? Да сердце надо уже озаботиться о сердце с детских лет. С детских лет ходить в воскресную школу, с детских лет слушать учителей, слушать маму, читать Библию, заучивать наизусть стихи, тогда и сердце ваше будет нормальное. А мы, конечно, одумались, мы же вот как, мы поднимали страну, мы строили ее, мы чего-то там добивались в своей жизни. А про сердце мы меньше всего думали. И первый раз, наверное, мы задумались о сердце, когда оно чего? Что-то там не так застучало, что-то там заболело, что-то там сломалось. И мы приходим к врачу и говорим, доктор, давайте-ка мне скорей. А что скорей? Новое сердце? Кто-то вздыхает, ах, если бы так, да, ну, знаете, дверца открывает, на, оно еще там завели, походит сколько-то. Хорошо, он говорит, нет, ценности мира не должны привлекать нас. Писание говорит, Писание – это слова Иисуса Христа, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен, и найдете покой душам вашим. Послушайте, где это кроткие пребывали у власти? Кто знает кроткого правителя? А? Нет, был в истории России, Руси, значит, такой Алексей Тишайший. И это исторический факт. Однажды собрались, дума там, значит, боярская, он там царь. И он говорит: так, ну что, господа боляре, будем Литву-то воевать, Литвина воевать будем? Ну, все кто? Одобрямс? А двое, вот они умные были, они умные были. Он говорит, один говорит: нет, не пойдем. И второй сказал: нет, не пойдем. А почему? Ну, один сказал: ну, не пойдем, и все, не хочу. А второй объяснил, почему. Что у нас и вооружение хуже, и дороги у нас там не такие сики. Так вот, который просто сказал: не пойдем, его сослали в Соли-Выкчиск. Ну, туда, в общем, на север, где соляные ямы, монастырь. А тот, который объяснил, он был шибко умный, ему голову отрубили. Ему голову просто отрубили. Я никогда не увидел у власти кротких людей. Но Бог ставит их, иногда поднимает над царствами, иногда поднимает над народами, иногда, чтобы эта воля, чтобы воля была его известна другим народам. И вот посмотрите, и он дальше говорит: посмотрите, не любите мир, и объясняет, да, что кто любит мир, посмотрите-ка, интересно, кто любит мир, в том нет любви Отчи. Нету. Потому что, знаете, вот честно говоря, ну, кто мужья-то знает, да, невозможно любить двух женщин одинаково. Чего? Невозможно любить двух мужчин одинаково. Или одного больше любишь, или другого. Иисус говорил об этом, когда упрекал фарисеев за что? За серебролюбие. Серебролюбие, он говорит, у вас живет в сердце не любовь к Богу, а серебролюбие. И оно до сих пор бывает, живет в сердцах и верующих, и неверующих людей. Но любовь Божия настолько сильна, что вытесняет это. Вытесняет это, и когда нашей целью становится прежде всего Царство Небесное, мы понимаем, что мы туда ничего не возьмем. Ничего. Потому что не удержит наш кулак то земное богатство, когда мы пойдем к нему. И вот посмотрите. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. А то, что в мире, оно постоянно меняется, оно проходит, оно становится прахом. Прахом. Слова, по-моему, какого-то очень богатого человека, то ли Рокфеллера, то ли Моргана Дюпона. Он сказал, что последнее, что уносит человек с собой, это обед. Обед. И все. И тот становится прахом там в могиле. Больше ничего там, хоть чего клади. И вот он, смотрите, пишет, что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Гордость. Вот она там, в Эдемском саду, сыграла свою ключевую роль в грехопадении всего человечества. Похоть очей, да? Увидала Ева. Ах. Вот обратил змей-то, он любит же обращать на внимание. Слушай, ты уже 20 лет прожил с женой. Ну-ка посмотри-ка вон там, в тот запретный сад-то, посмотри. Там какие яблочки-то, да как они наливаются, да как они хороши. Что? Тебе уже 70? Да ладно. Ты еще можешь вполне все, посмотри. Похоть очей женщина не может, да похоть очей-то, вот она. Похоть очей и гордость житейская. И я могу, и я хочу, и я буду такой же, и я это сделаю. И мы не всегда стремимся подражать лучшим. Кому нравится подражать смиренным? Даже я боюсь поднять руку. Мне нравятся смиренные, я их очень люблю, очень. Но вот чтобы подражать таковым, учусь, 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 человек пока живет, учится. Я надеюсь, Бог даст. И вот посмотрите, гордость житейская. Бог гордым противится, а смиренным. Слушайте, у Бога вот все наоборот. Вот я точно знаю, у Бога все наоборот. И Его любовь, она безгранична. Он любит каждого. Он дает благодать каждому. Он наделяет, не мерою Бог дает Духа Святого. А дары, они по мере веры, как писал апостол Павел в послании к Галатам, что каждый имеет дар по мере веры своей. А вера наша растет, а вера наша не может замереть. Вера наша, если мы читаем, если мы молимся, если мы имеем общение с братьями и сестрами, она постоянно растет, чтобы принести однажды плод. И вот смотрите, он говорит, и мир проходит, и похоть его. Вот однажды все это пройдет. Однажды это пройдет, все. И этого не будет. А дальше-то посмотрите, какие слова. А исполняющий волю Божию пребывает вовек. Вовек, то есть он будет жить не 100 лет, а он будет жить вечно, исполняющий волю Божию. И вот посмотрите, этот чудесный факт, который дает нам надежду, который дает нам радость, который утверждает нас в правильном нашем выборе, что мы выбрали веру евангельскую, радостную, чудесную, благодатную. И сам Иисус сказал, посмотрите, кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. Представь, то есть он говорит, тот мне будет самым близким человеком, будет моей родней. Да? Еще. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Это ли не отрада? Это ли не отрада всякий верующий, да, в меня? Видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную, дается жизнь вечная. Вот о чем и говорит эта фраза, да, что исполняющий волю Божию пребывает вовек. Слова, обращенные к народу, следующему за Христом, которых многое заботило. Вот они думали, как платить налоги, где взять деньги, а что покушать, во что одеться. И они собрались услышать от Христа, наверное, самые такие удивительные советы. Или, например, так, да ладно, ребят, не платите налоги, ничего, как-то не забудьте, вот вы как-то вот не платите, как-то живите, как-то побольше зарабатываете. Но они услышали другие слова. И прежде всего они были обращены к ученикам, а потом уже ко всем, потому что учеников тоже заботило. Тоже заботило, во что одеться, во что есть. Вот мы пошли за Господом. Раньше мы были рыбаками, хоть какие-то денежки были, хоть что-то мы имели. А вот теперь-то что? А вот теперь-то как? И он говорит, послушайте, это в Нагорной проповеди, ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам. Уверяю вас, имея жизнь, вот опыт жизни в Иисусе Христе, если мы следуем Его заповедям, если мы ищем прежде всего Царство Божие и правды Его, вы будете одеваться, у вас будет обувь, у вас будет одежда, у вас будет семья, у вас все будет. Но самое главное, у вас будет счастье и радость от той, какой жизни, о том, какой жизнью вы живете. И вот я за это хочу помолиться за вас. Давайте встанем. Милосердный Господь, великая слава и хвала Твоей любви. И я молю и прошу Тебя и за себя, и за всех, кто сегодня был здесь в Доме Твоем, и за всех, кто это слушал, Господи, молю и прошу Тебя, благослови, благослови жизнью, поверив в Тебя. Благослови иметь цель Царствия Твое, благослови стремиться к Нему. Благослови нас, Господи, уподобляться Тебе, преображаясь в Твой светлый образ в каждом дне, в каждом часе, в каждой минуточке. Просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.